Знаем Толстом.
Привет.
Я скажу.
Привет, рефлексирующий. Дайте сначала я скажу.
Привет, рефлексирующий.
Привет, рефлексирующий. Значит, смотрите, уникальный формат подкаста. Я придумал, что, оказавшись в Ясной Поляне, а мы находимся в Ясной Поляне, блин, ребята, это факт, что каждый из участников нашей поездки расскажет о Толстом в своей жизни. То есть, ну, что он для него значит, как сталкивался вот в свете семинара, который недавно был, какой опыт столкновения с Толстым у вас есть. И Тихон Спирин за минуту до этого открыл, что можно сделать из этого подкаст. Почему он не открыл это час назад, я не знаю.
Потому что я думал, что это было очами видно.
Ничего очами не видно. Потому что люди слепы в своих заблуждениях. Вот, поэтому... Вот у нас есть переходящие микрофончики, мы их будем, наверное, передавать тому, кто будет желать что-то сказать. Ну, давайте я тогда, раз уж у меня микрофончик, я тогда буду просто говорить все время. Вот такой вот будет.
Хорошо, договорились.
Особый формат. Мое отношение к Льву Толстому очень сложное. Я вот рассказывал сейчас в такси, что я так и не прочитал «Войну и мир», я так и не прочитал «Анну Каренину», я так и не прочитал «Воскресенье», я так и не прочитал «Хаджимурат». Короче, из всех произведений Толстого более или менее я знаком с его философскими, публицистическими работами.
Вопрос, Юрий Юрьевич,
да,
сразу.
Конечно.
Мало кто знает, на самом деле, все, что Юрий Юрьевич заядлый чтец. И
да,
количество
так.
той литературы, которую читает Юрий Юрьевич, измеряется библиотеками, причем столичного масштаба. И это только за день.
Но это столица Зимбабве, ты забыл уточнить.
Тогда непонятно, почему, прочитав, ну, условно, там, не знаю, 150-300 книг в год,
ну,
вы не
это.
Смогли осилить
вот.
Толстого.
Это очень интересно. Это очень интересно. Я подозреваю, я не изучал специально этот вопрос, потому что, чтобы его изучить, мне нужно все-таки обратиться к текстам Толстого. Видимо, есть какое-то глубинное расхождение на мировоззренческом уровне. Вот есть такое очень интересное исследование, которое я прочитал два раза. Два. Огромное, трехтомное, по-моему, исследование Мережковского «Лев Толстой и Достоевский». И... Главное, что я вынес из этого исследования, что, видимо, невозможно одновременно любить Толстого и Достоевского.
Это классическая же
да,
дилемма.
Да.
Кого ты любишь больше, папу или маму?
Да. Но так как я просто обожаю Достоевского, то, вероятно, на Толстого у меня уже не хватает ресурса. Но, что я хочу сказать. Мне доводилось читать лекции о Толстом. Я выступал экспертом в телепрограмме по Толстому. И со временем у меня интерес к нему растет. Мне очень импонируют многие вещи. Мне очень нравится его ход мыслей. Он не тривиально, необычно размышляет. И мне пацифизм Толстого очень близок. Ну вот, наверное, мое высказывание. Тихон, так как у тебя микрофончик, то говори ты. Ребята, кто подошел попозже, значит, смотрите, формат прогулки, все говорят о том, что значит Лев Толстой в вашей жизни.
Итак.
Если ничего, так и говорите, ничего не значит.
У меня столкновение с Толстым было два раза.
Тихон, драка с Толстым немножко не то, ну хотя тоже...
Первое это в школе, соответственно. Я так же, как и вы, не прочитал ни Анну Каренину, ни «Войну и мир», ни «Воскресенье». Но при втором столкновении, уже будучи магистрантом в Центре изучения религии РГГУ, когда у нас целый семестр читали курс по русской философии, то, естественно, там отдельное занятие было посвящено Толстому. Есть такое произведение философского характера, кажется, называется «Исповедь».
Да.
Я, к удивлению, скажу, что я прочитал его два раза, это произведение. Там Толстой,
«Исповедь»,
несколько копируя, по сути...
Косплея.
Косплея Августина с его «Исповедью», рассказывает свой путь, свою биографию. не только, в большей степени ориентируюсь на изменение его мышления. И я понял, почему, так же, как у вас, у меня есть огромная любовь к Достоевскому, но я не могу читать Толстого. Потому что Достоевский – это соединение гениальности и некоторого и радости, гениальности и радости, а вот Толстой – это соединение гениальности и дурости. Потому что...
Но, Тихон, согласись, радость и дурость вроде не исключают друг друга.
Да, но не тут-то бы, казалось
Кстати,
бы...
мы как раз подходим к дому, мне кажется, уже мы можем что-то, глядя на этот дом, что-то понять о том, какая жизнь в нем шла.
Вот...
Что дурного в этом доме?
Что дурного в этом доме? Ну, первое, что бросается в глаза, он не соответствует... тому, что тут жил граф Толстой. Он же был граф, да?
Да.
Ну, как бы очень...
Слишком простенько.
Слишком простенько, даже примитивненько.
Даже ремонт не доделал.
Да-да-да, вон еще достраивают. Здравствуйте, ребята, да-да, строите, молодцы. Так вот, в чем заключалась эта дурость? В том, что он всегда радикализировал буквальность. И есть такой случай, который мне запомнился, когда Толстому показывали картину, одну из картин, где изображена Богоматерь с младенцем, он сказал примерно следующее. Недословная цитата, но примерно следующее. Ну что, посадили меня перед картиной, где баба с ребенком? И что, я смотреть, что ли, должен?
Да, аналогичный случай, классический. Как отвечал Лев Толстой на... то, когда его поздравляли с Пасхой. К нему кто-нибудь подходил и говорил: «Христос воскрес, Лев Николаевич!» На что Толстой мрачно смотрел и говорил: «Не воскрес он, не воскрес!»
Кажется, это напоминает мне одного человека в моей жизни. Так вот, и вот эта дурость заключала в том, что он радикализировал буквальность, и он думал, что, например, он отрицал, по сути, мистическую часть.
Да.
Так и есть, это его редактирование Евангелий, собственно, отражается. Он, например, такой: ну вот, я сейчас буду вот поститься, молиться, исповедоваться и причащаться. Вот он 3 года просто технически это делает, без всякой вот вообще мысли о мистическом опыте. И такой, 3 года прошло, он такой: ну, что-то ничего не заходит мне, что-то ничего не получилось, глупость какая-то. А ну-ка, давай-ка я свое учение создам.
Ну, кстати, тут же замечу сразу на полях, что сама идея, что некий человек считал, что Евангелие недостаточно хорошо написано и его нужно улучшить, честно сказать, немножко пугает.
Да, у меня преподавала знаменитая исследовательница Ветхого и Нового Завета по фамилии Шмайна Великанова, Анна Ильинична.
Такую, да.
И вот она как раз говорила, что, помню, это было не о Толстом, но теперь я понимаю, что и о нем тоже. Она говорит: понимаете, все... считают, что Евангелие написано прекрасно, кроме парочки странных людей. Вот примерно так она говорила.
Это моя бабушка или Лев Толстой? Ну, моя бабушка просто купила китайскую подделку.
Может быть, кто-то еще хочет
сказать? Так, давайте, да, давай передавай тогда микрофончик. Мы просто с Толстым на прямой связи. Ребят, вы так не пугайтесь, он слушает нас.
Ну, кто о чем, о чае печенье, как говорится, вот, поэтому меня, конечно, Толстой интересовал в первую очередь как педагог.
О, да.
Потому что идея, которая сейчас меня особенно интересует, наставничество, у него она всегда была такой красной нитью, проложена сквозь его педагогику. И сейчас, анализируя, например, вспоминая, что меня в первую очередь вдохновляло в педагогике Толстого. Там есть странные моменты, этого скрывать не стоит, но у него меня вдохновляло тот факт, что он всегда пытался реализовать свои идеи. То есть он не был теоретиком, он сразу же...
Но, кстати, хочу сразу развить твою мысль. Это вообще редкая фигура, человека, который не просто все теоретические идеи хотел реализовать на практике, это многие так делают, но вот есть вторая часть, которая вообще редко у кого есть. Он пытался все практические идеи довести до уровня теории.
Вот, да, то есть он не останавливался на полумерах, он хотел довести свою методику до какого-то идеала, иногда это ему мешало, но тем не менее он, по крайней мере, находил ресурс это делать. Вот что меня восхищает в Толстом, что, ну вот, мой педагогический опыт говорит о том, что ты сколько бы ни хотел этого делать, иногда у тебя просто на это не хватает сил.
Но это не про него.
Да, а у него откуда-то этот ресурс всегда был и восполнялся из каких-то неимоверных источников. Тут вот, может быть, к вам вопрос, как вы думаете, откуда он брал этот ресурс?
А мы сейчас как раз движемся на могилу Толстого, я думаю, мы там все пойдем.
Могил.
А, хорошо. Вон, да. Так, друзья, кто хотел бы продолжить и рассказать? А что, у вас во сколько? А, я, вы сказали в 3, ну ладно. Хорошо. Так, тогда кто из оставшихся?
Мне в руки попал этот кусочек пластмассы.
Брось как у Вани. Ваня просто подобрал на свалке какую-то пластмассу. Микрофон дайте ему. Дайте ему микрофон. Все.
Вот.
Он выкинул ту каку?
Там как раз таки тождественно вышло. Что ж, не хочется совершенно говорить о Толстом.
Поэтому мы будем говорить про Брюсова, да, как обычно? Ну,
практически.
Почему ты не хочешь говорить о Толстом? Что с ним не так?
Меня интересует более массовая культура, социальное пространство. И Толстом в нем занят место такого, знаете, душного старого деда. Я считаю, что это, конечно, педагогическая образовательная травма, которую носят в общеобразовательной школе.
Причиной социальной смерти был удар по голове тяжелым тупым Толстым.
Да, да, да. Вот, Юрьевич, великолепно, совершенно точно. Но его, если эта фигура великая, да, она великая, это отрицать бессмысленно, то след, который он оставляет, он проникает в все больше и больше количество сфер. И одной из таких сфер, мне кажется, стало именно запечатление русского образа. Хочу об этом поговорить. Да. Ну, знаете, есть в 19 веке, а у 19 века такой флёрт, что как будто бы вот именно тогда была Россия.
Да, кстати, это вот интересно, я не очень понимаю, что это за аберрация такая. Почему, блин, вот Михалков какой-нибудь, который часто говорит о России, он всегда как будто бы реально говорит про помещичью.
Да, да, да.
Вот эту Россию. Почему-то Москва сталинская, это как бы и не Россия, ну, да. А то, что сейчас и вовсе. Почему так происходит?
Ну, это да, это очень интересная мысль. Мне кажется, ну, есть гипотеза, да, соразмерно нашему, нашему выезду, что как будто бы, вот, знаете, она, вот Россия, начало четвертой четверти 19 века, это как будто бы максимально что-то стройное.
И как не будто. Мне кажется, тут ключевое слово «как будто».
Как будто,
потому что люди,
верно,
которые жили там, так вовсе не думали.
Совершенно. Потому что, ну, помимо там социальных всех процессов, да, там
крепостных... Представляешь, когда они про наше время будут так говорить.
Я думаю, что только так они и будут об этом говорить. Вот, то есть, но при этом в культурном плане, что как будто вот именно в это время Россия вот самая максимально великая, максимально мощная, и самое главное, вот стабильная, да, куда мы сидим, как стабильности, вот это, мне кажется, исходит из дефицита. И мне кажется, что в это время складывалось ощущение, если смотреть на высокую культуру, что вот все ровно так, все понятно, все складно, стройно, где, кто, как, зачем и почему. И в этой связи хочется...
Притом, кстати, интересно, да, что Толстой был как раз одним из тех, кто максимально стремился разоблачить этот стереотип, показать, что, ребята, все очень плохо. Плохо все это, вы делаете вид. То есть, знаешь, что мне сейчас пришло в голову в связи с твоим высказыванием? Что в итоге победила как будто пропаганда Николая Первого, потому что он хотел представить жизнь в России как некий рай, и тут же ходил Толстой, который пытался представить ее как некий ад. Ну и в общественном сознании, в принципе, первая эта точка зрения возобладала в итоге.
Да. И, ну, продолжу, скажем так, монолог, эту аналогичную часть, что у Толстого Толстов запомнился нам многим, но одно из чего хочу обратить внимание, это, конечно же, движение толстовцев.
Куда к могиле?
Как раз к ироничному, да. Как раз подходим к могиле. Вот. Мне кажется, очень много общего у толстовцев и опричнина.
Ого, неожиданно!
Да, да. Но, само собой, не темпорально как-то или даже не там предметно, а сколько весом и местом в истории.
Ага.
То есть, и даже не этим, а той мифической интенцией, которая находилась внутри них. А ведь и то, если чем дать позже, то своей небольшой мистикой.
Угу.
Да, причем интересно, что мистика не сколько в самом процессе его существования, а сколько в рефлексии исторической.
Ну да. Дело в том, что тут тоже есть парадокс, потому что, как отметил Тихон, Толстой как раз стремился максимально из религии устранить мистику. И свести религию к чему-то сугубо рациональному. А получилось, выходит наоборот.
Да, да. И в качестве иллюстрации хочется привести некий пример, где этот образ, собственно, кристаллизируется. Ну, есть одна особенность у людей искусства, людей, более того, культуры, особенно литературной, это запечатлять то историческое и культурное пространство в своих произведениях. То есть они формируют некие слепки. И в России, может, даже современно, есть такой один Слепкович, да, который пишет это, собственно.
Это что-то сербское, мне кажется.
Да, да.
Горан Слепкович.
Я хочу вспомнить, что работу именно Пелевина, казалось бы, кого же еще, да, где также там использовался образ толстовцев и в целом и толстовцев, и опричников. То есть, и, к слову, не в лучшей манере. О чем это говорит? О том, что есть определенная сила, определенная потенция в этих полумистических, закрытых, что самое важное, движениях, которые, знаете, создает такую видимость того, что там что-то есть. А это, мне кажется, вообще один из главных вопросов русской культуры. Вообще, а что есть? Потому что складывается впечатление, что русская культура – это такая бесконечная рефлексия
на тему чего-то, чего нет.
Да. То есть, что, знаете, если на протяжении скольки лет, более 500 столетий, лучшие умы задаются вопросом, а что такое Россия, где, откуда, кому, и еще ни разу не ответили, есть как будто бы небольшое маленькое подозрение, что, может, там ничего и нет, Юрий Ильич.
Как пишет Тютчев, природа сфинкс, и тем она вернее своим искусом губит человека, что может статься, никакой от века загадки нет и не было у них.
Да.
Замечательно. Так, пожалуйста, можем передать. Да, микрофон.
Я быстро могу.
Быстро. Лекция о Толстом.
Ну, я скажу так, что я обожаю Анну Каренину.
О.
И был период
вот
в моей
жизни.
Вот
за что? Расскажи, вот что там?
Да, когда это произведение захватило меня настолько, что единственный свободный час своего времени в течение дня я тратила на прочтение этого произведения. Почему? Мне нравятся люди, в принципе. И мне нравится с ними общаться и узнавать их. То есть какие они, чем они руководствуются в своих действиях. И мне кажется, что Толстой очень искусно показал, ну, персонажей своих. То есть они настолько меня вдохновили и захватили своей историей. А так как по первому образованию я историк, я вот люблю очень истории. Разные, интересные, не очень. Вот, поэтому мне это произведение очень нравится.
А ты знаешь, Ярославна, что Некрасов очень не любил Анну Каренину и написал желчную эпиграмму, которая звучала так. Толстой, ты доказал с терпением и талантом, что женщине не надобно гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать.
Хорошо.
Троллинг, панчлайн.
Да.
Я передаю.
Иван.
Здравствуйте.
Я посмотрел. Привет, просто. Мы вообще-то с тобой полчаса уже вместе идем.
А я с вами нет.
ужас ладно, какой-то. Шутка. Мистика.
Я просто хотел представиться, что я первый раз на подкасте.
А, ну это, да. С каждым может случиться.
Первый раз на этом подкасте. Хорошо. Вот про Льва Николаевича.
На этом подкасте я первый раз.
Все первый раз. Так вот. Знакомство с Толстым было, конечно, в школе. И это один из немногих писателей, который меня не бесил.
Не бесил?
Да, наоборот. Потому что обычно вот читаешь книжку, например, Достоевского того же, и очень сложно дается, очень сложно составлять из слов предложения, и ему было что-то понимать в этом. Но у Толстого какая-то слишком плавная речь, и для меня было легко его читать. Плюс еще из-за чего легкость, потому что он делил свою книжку, ну, «Войну и мир», на подглавы. Но как он это делал мастерски, что ты не уставал, если читаешь одну вот эту подглаву. Там она сколько? Ну, может, страниц 6 быть, страниц 10.
Вот то, что их было 9 тысяч, это, конечно, я не смущал.
Это ничего. Это как, знаете, сериал смотришь, 20-минутный. О, точно. И это тебя не напрягает. Ты можешь прочитать, ты мысль как бы зафиксировал в этой подглаве, и ты не теряешься. А вот когда читаешь и думаешь, вот если я не дочитаю сейчас, там, например, завтра не смогу прочитать, я уже забуду, что там было.
Да-да-да, есть такое. И это так у меня с китайскими детективами. Сынь Джао встретил Джао Цзина. И по поводу Джао Джуаня у них состоялся разговор. Они пришли к выводу, что во всем виноват Джин Джао. Ты такой перед сном. Ну, классно, завтра утром дочитаю. Открываешь утром, кто эти люди?
Да, мои да.
Кровартиры. Кровартира, да.
Я так это называю. Хорошо, что Толстой не использовал китайские имена.
Это а было с его стороны очень мудрое решение, да. Кстати. Вероятно, ему это нелегко далось. Такая аскеза.
Вот, и... Так вот, что еще мне нравится? Ну, конечно, его рассуждения. Например, как он показал такого типичного либерала, особенно в первых томах это видно, и как можно вот этот образ...
Так, ребята, подождите, я что-то не понял. Мы шли по указателю к могиле. Где могила? Спасибо.
Спасибо.
Могила в конце оказалась.
Нам уже нравится.
Вот, и как эти образы очень похожи и в нашей современности. Как бы он зафиксировал вот эту идею и развернул ее в книге.
Ты думаешь, то, что у нас либерал, равно оскорблению. Это из-за Толстого или нет?
Оу. Ну, вряд ли это... Хотя, какую-то часть, наверное, он к этому приложил.
Друзья, я хочу обратить 10. Ваше внимание на сакральный момент. Мы пришли к могиле Толстого. Сейчас люди, которые шли обратно, сказали, что нам не понравится. Но мне, например, очень нравится... Потому что, я думаю, действительно, это самая концептуальная могила, которую я видел когда-либо в своей жизни.
Можно я скажу несколько слов?
Да, конечно.
Я, так сказать, делал некоторый реверанс в сторону своего преподавателя по русской философии Максима Александровича Пылаева, скажу следующее, что Толстой, как пан, растворился в русской природе, и я думаю, что это символизирует, что... Он, как настоящий гений, растворился в русской культуре в целом.
Спасибо. Спасибо. Я хочу тоже сказать свое соображение по этому поводу. Я думаю, Лев Толстой, вот мы сейчас это видим прекрасно, это очень такая двойственная, раздвоенная фигура, которая всю жизнь метался. Вы будете очень сильно удивлены сейчас между чем и чем? Между индивидуализмом и коллективизмом. Потому что вся идеология Толстого, ну, например, Платон Каратаев в «Войне и мире», сон Пьера и все идейные построения. Это все о том, что человек должен максимально отказаться от своего «я» в пользу народа, семьи, общины и так далее. Но при этом известно, что сам Лев Толстой был максимально эгоистичен, индивидуалистичен, очень выпячивал свое «я», и ну, в быту, и вообще в делах, и в коммуникации вел себя как самый настоящий индивидуалист. И вот, мне кажется, могила Толстого тому замечательное подтверждение. Ведь что это за жест? Что это за художественное по сути, высказывание Толстого, когда он завещал себя вот так похоронить в лесу, без, даже без надгробия, без креста, просто сделать вот насыпь, ну, как бы курганчик маленький, да, больше ничего тут нет. С одной стороны, это о чем? Что я не значу ничего, не нужно мне поклоняться, не нужно мне монументов, не стоит моя смерть такого особого внимания. Но с другой стороны, именно это, да, и является, собственно, самым, может быть, мощным актом самоутверждения по сравнению даже с мавзолеем Ленина. Потому что мавзолей Ленина, он уже стал как бы частью обыденности, и люди в Москве ходят и вообще не думают, что там могила на самом-то деле, да, что там лежит какой-то труп. Просто написано Ленин и все. Как, знаешь, там написано Ленин, а тут написано там, Чебуреки. И как бы это однопорядково. А это, посмотрите, как все продумано. Вы идете полчаса.
Паломничаете.
Да. Вам надо сюда, во-первых, приехать. То есть, если вы хотите попасть на могилу Толстого, вам надо сюда приехать. Вам надо пройти по тропинке. Вы видите могилу, максимально не похожую на могилу. И тем самым Толстой, пытаясь отказаться от «я», наоборот, дополнительно еще в миллионный раз свое «я» утверждает в вашем сознании. Мне кажется, это замечательное. Могила.
Я хочу задать вопрос Ивану, который я вот сюда, Задамову, который держит микрофон. Иван, скажи, пожалуйста, у тебя есть ощущение, что именно здесь, именно вот под этим курганчиком лежит скелет самого Льва Николаевича?
Кстати, удивительно, я прям об этом и думал. Я как бы рентгеновским зрением пытался представить, где он там лежит. И что это вообще значит лежать вот, вот здесь,
в Ясной Поляне. А вам не кажется, что он маленький какой-то?
А Толстой, кстати, был маленького роста.
Тебе тоже рентгеновское зрение?
Нет, ну, на самом деле, мы понимаем, что холм на могиле, он не должен быть по длине тела. Потому что Толстой же лежит не в холме, а под землей.
А почему тогда он, ну, не совсем маленький? Меньше работы надо.
Ну, это вот нужно расследовать. Это, что называется, надо изучить вопрос, кто был проектировщиком могилы Толстого, как кто принимал решение о длине насыпи.
Почему выбран именно кипарис?
Но я, кстати, подозреваю, что кипарис – это какой-то эксцесс. То есть вряд ли Толстой завещал это. Я думаю, это вот, как всегда, сердобольные русские люди. Они смотрят и думают, что же это совсем убогонько-то? Давайте мы хоть чуть ее украсим. Ей говорит директор, Дарья Петровна, этого нельзя делать. Это исторический артефакт, это память, так должно быть. Она говорит, ну давайте я хоть крестик маленький. Нельзя, он всю жизнь конфликтовал с церковью. Ну давайте я хоть напишу на бумажечке, не надо. И она тайно приходит, и эти веточки просто подкладывает.
Убивает кипарис, и да. Его ветви выкладывает вокруг.
Ну, действительно, вот эта вот как бы попытка декора, она еще более подчеркивает, на самом деле, аскетизм. Потому что это, эти веточки ничего не украшают, а просто лишний раз они показывают, насколько, в общем, ну, как бы, насколько важно было, чтобы это захоронение не было похоже на обычное захоронение.
А то вам не кажется, что как будто бы эффект, что кто-то очень плохо спрятался?
Ну, и это тоже, да. Ну, собственно, так и есть. Он действительно очень плохо спрятался. Толстой. Вот.
Так, кстати, что все нашли.
Да. Ну, тут же еще есть вот это пренебрежение к телесности, к тому, что человеческое тело вообще не особо ценно. И известно же, да, что вот это, у Толстого есть статья «Сколько человеку земли нужно?», где он убедительно доказывает, что вот, вот столько и нужно. Потому что ни для чего, кроме захоронения, земля человеку и не пригодится. Так что, мне кажется, это весьма концептуально. И наша официальная цель поездки, посещение могилы Толстого, достигнута. С чем я вас всех и поздравляю.
Ура!
Ура!
Так, друзья, вы думали по аплодисментам, что подкаст кончился? Это был ложный финал. Потому что оказалось, что мы не все сказали. И сейчас будет послесловие к подкасту. Не знаю, какой он будет длины. Возможно, он будет превышать сам подкаст. И я передаю слово знаменитому инженеру наших дней, конструктору авиакораблей многоразового зенитного использования Ивану Викторовичу Спирину. Пожалуйста.
Спасибо большое, спасибо. Так вот, я преподавал в школе несколько семестров. Это что такое?
Это школа.
Спасибо, Настя.
Калибровка.
Так вот, преподавал несколько семестров в школе, и часто ученики ко мне подходят и спрашивают. Иван Викторович,
А как запомнить число Е? Вот в математике есть константа число Е. И чем больше цифр, вот тем будет точнее расчет. Так вот, есть такая мнемотехника, которую придумал Лев Николаевич Толстой, когда родился. То, что родился...
Я бы уточнил, не когда родился, а самим рождением.
Да, своим рождением придумал. Спасибо. То, что он родился в 1828 году. А число Е это 2,7 и 2 раза год рождения Льва Николаевича Толстого. И уже вы знаете, по сути, 9 цифр после запятой.
Великолепно.
Класс. Я считаю, что это потрясающее творческое достижение Толстого, потому что правильно выбрать время для рождения это очень важно.
Это невероятно. Желание есть небольшое для слушателей. А по возможности рождайтесь в богатых семьях.
И в правильный год. Хочу заметить также, что Лев Толстой, он для своих лет, он являлся долгожителем. Да, ему было 82 года, когда он умер. А по нашим временам 82 года это уже, в принципе, не так уж и много. Поэтому можно считать, что культура наша шагнула вперед. То есть для нас 82 года уже не так поразительно, как для них.
Почему? Потому что просто... О, у нас здесь... Жаб, почему 82 года тогда было не поразительно?
Было поразительно.
Наоборот, было поразительно. А ну, сейчас тогда почему...
Потому что продолжительность жизни выросла, средняя. Значительно выросла. То есть раньше человек 60 лет считался... Грибная похлёбка, кто просил. Он считался глубоким стариком. Сейчас 60-летний человек только-только выходит на пенсию, и то мужчина еще там сколько-то лет, да, должен работать.
Да, 65 сейчас выходит на пенсию.
То есть сейчас, ну, там, в 70 лет человек уже считается старым. Но сейчас нас, ну, скорее, столетний паразит. Паразит – это не существительное в данном случае, а глагол.
Столетний паразит.
Так мы придумали еще одно название для несуществующего литературного произведения. Наряду
с... То есть мы придумали нулевое понятие.
Мы придумали нулевой текст. Нулевой текст. Это текст, ненаписанный текст к написанному названию. Ну давайте, раз уж мы послесловие записываем, а кому нравится у Толстого какие тексты? Вот Ярославна сказала, что это Анна Каренина, да? У меня, наверное, это... Что же у меня? Слушайте, я не могу назвать ни одного текста Толстого, который мне нравится. Как-то даже стыдно в ясной поляне признаваться.
Паразит.
Ну, да.
Паразит. Это паразит.
Мне нравится цитата одна из Толстого. На несколько. О, давайте я скажу цитату, которая мне нравится. «Жениться, как в Англии, не хотели, потому что считали это слишком новаторски. Жениться, как во Франции, не хотели, потому что считали это слишком консервативно. А жениться, как в России, просто никто не хотел. И поэтому все женились, как попало. Но в некоторые моменты я чувствую с ним солидарность. Потому что, вот это, мне кажется, эта формула, она описывает не только, даже не столько, как люди женятся, сколько как они живут в России.
Кстати, я вспомнил один текст, который мне у Толстого понравился.
Вот, который
я художественный текст, который с удовольствием прочитал. Это произведение «Казаки».
О, это известно. Это одно из ранних, кстати, произведений.
Это замечательно по многим причинам. Одна из них – это выстраивание... Есть такой жанр... Вот чем занимались, Иван, ты как историк, чем занимались англичане, когда они приезжали и в Индии захватывали себе местечки?
Колонизация.
Вот, есть, Юрий Юрьевич, может, вы не дадите мне соврать, есть такая штука, колонизаторский роман или колонизаторские произведения.
Колонизаторский текст это
что? Вот, колонизаторский текст. Многие литературоведы отрицают, что в России был такой жанр текстов. Потому,
это только русский литературный.
Да, потому что якобы мы не колонизировали Кавказ, Сибирь и так далее. Ну вот, это, во-первых, представитель колонизаторских текстов в России, потому что я согласен с тем, что все-таки, Иван, ты не дашь мне соврать, что это, наверное, все-таки была колонизация, чем мы занимались. И там очень хорошо переплетается вот эта трагедия колонизаторства, когда молодой дворянин влюбляется в казачку, и у нее есть жених-казак, и как он просто не может встроиться в эту систему. Он пытается изо всех сил, но не может. Поэтому вот это то, что я советую прочитать. И расскажу вам еще одну идейку от Толстого, которая мне нравится. Не помню, в каком тексте я ее встретил, что где нет любви, там может быть только уважение.
Да, есть такая вот
идея. И это многое объясняет. А вот что расскажет Иван Романов?
Давайте, Иван Романов, это нам расскажет.
Любовь и уважение.
Скажите, Тихон, давайте Иван Романов нам это расскажет в частном порядке, потому что нам принесли еду, а за едой подкасты не записываются по этике. Поэтому на этом мы все-таки закончим. Спасибо всем большое. Вам приятного аппетита.